Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. И у нас в студии ребята из различных детских студий Центра для детей и родителей Рождество. Это Екатерина Молоток.
Здравствуйте.
Сегодня нам помогает и брат, и сестра Варвара Кадр.
Здравствуйте.
И Саша Кадр.
Здравствуйте.
А программа наша подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
И мы вас всех поздравляем с прошедшим праздником Рождества Пресвятой Богородицы.
Да.
А также с Днем памяти Иоакима и Анны.
Поздравляем, дорогие друзья!
Там явилась Дева на свет. Пресвятая Дева, Мариам, Мариам, Пресвятая Дева, Богородица. Как молитва к Богу жизнь ее текла, и холсты для храма она ткала, и была чиста, смиренна и добра, Бог тебя, Мария, избрал. Пресвятая Дева, Мариам, Мариам, Пресвятая Дева, Богородица.
На нашей земле есть очень много храмов, освященных в честь этого праздника – Рождества Пресвятой Богородицы. И он очень близкий, удивительно нам, этот день, праздник, потому что он рассказывает о событиях прихода в мир человека, прошедшего удивительную жизнь, ставшей матерью Бога и сподобившейся блаженного Успения в конце жизни. И, в общем, такой путь – путь праведной жизни, путь к встрече с Богом, к блаженной вечности, призван каждый из нас пройти. И мы, конечно, стараемся изо всех сил. Получается иногда сделать какой-нибудь шажочек на этом пути и 10 назад, или на месте потоптаться. Но вот жизнь Пресвятой Богородицы, конечно же, это такая путеводная звездочка для любого христианина, большого или маленького. И вот сегодня, дорогие друзья, мы хотим пригласить вас в одну обитель. Обитель, которая посвящена этому празднику. Престольный праздник этой обители – Рождество Богородицы. Поэтому она так и называется – Богородично-Рождественская обитель. Находится она не так далеко от Москвы, например, и от города Калуги, еще ближе к городу Калуги, в Калужской области, в небольшом селе Борятино. Путешествуем в Калужскую область, да? Отправляемся?
Да, да, мы там были.
Угу.
И вообще в этой обители, в обители там очень приветливые все. И матушка приглашает всех к себе на трапезу,
ага,
показывает все в монастыре.
Да, вот помните, знаете, как зовут,
да,
матушку?
Да,
матушка Феофила.
Матушка Феофила, да. И действительно, сестры, которые там живут, они вот эту обитель, ее приветливость, да, встречаешь сразу, как только перешагиваешь порог. И не только потому, что тебя приглашают чай пить, а вообще там очень красиво все устроено, да?
Да, там целый сад и много цветов, и теплица,
и очень большая беседка.
Красивая. Ну, а что вам еще запомнилось там, Саша, Варя? Что вам там еще запомнилось в Богородице, Рождественской пустыне, в обители? Что там еще запомнилось?
Огромная библиотека.
О!
А еще в этой библиотеке есть коллекция черепашек из разного камня.
Угу.
Там да. Из нефрита, есть из кварца разные.
Да, действительно, в этой обители огромная библиотека. Там несколько тысяч книг, по-моему, там 7 или что-то такое. Сестры нам рассказывали, когда мы были у них в гостях. И коллекцию черепашек кто-то, да, кто-то какой-то хороший человек подарил. А еще что вам запомнилось в этой обители?
Мне запомнилось, что там есть чудотворная икона.
Угу.
Ломовская икона Божьей Матери.
Да, вот очень интересное, кстати, название такое, редко встречается, да?
Почему
правда?
Она ломовская?
Ломовская, это от какого слова, ребята?
Лом.
Лом, ломать. Да, знаете, с чем, с какой историей связано такое название этой истории, знаешь?
Ну, эта икона приплыла в монастырь по реке.
Да, по Угре.
Да, и она была разломана на несколько частей.
Да.
И поэтому ее назвали Ломовской.
Да, да, да. Вот эти вот ни с чем не скрепленные части образа плыли по реке. И этим объясняется название Ломовская икона Божьей Матери. Она издавна в Калужской земле почитается. И за ее пределами, благодаря множеству исцелений, чудес. И, между прочим, вот одно из таких чудес произошло совсем недавно. И нам сестры монастыря, когда мы были у них в гостях, рассказывали, как эта история была утрачена, вот уже почти в наше время, как эта икона была почти в наше время утрачена и чудесным образом обретена. Да? Uh-huh. Что там такое случилось? Ну вот насельницы монастыря, они вообще рассказывают о многочисленных случаях оказания чудесной помощи после молитвенного обращения к Царице Небесной этой иконы. И вот в конце 20 века, то есть совсем недавно, да, вдруг какие-то злоумышленники проникли в храм и ограбили безобразие, унесли все, что могли. Набезобразничали, сломали врата, проникли, окошко разбили. В общем, набезобразничали, много чего похитили, и в том числе вот самая такая, да, острая, пронзительная утрата, это что исчез главная святыня монастыря, чудотворный образ Божьей Матери. Надо сказать, что этих грабителей вскоре поймали, но образа не нашли. И прошло немногим больше полутора лет. И сестры, конечно, скорбели, молились, там, советовались с опытными старцами, как быть, чтобы икона, матушка, Пресвятая Богородица, вернулась в обитель. И вдруг пришла им такая весть. Звонит один священник и говорит: слушайте, я вчера купил в Калуге икону, которая очень-очень похожа на вашу пропажу. Приезжайте скорее, посмотрите. И вот они боялись поверить, но поехали в тот город, откуда батюшка звонил, и точно обнаружили, что это она. Как это произошло? И батюшка рассказал, что он пошел посмотреть оклады для икон в небольшом магазине на каком-то калужском рыночке. И вдруг смотрит среди прочих икон, выставленных на продажу, старинных икон, вот это. И он мимо не прошел, подошел, попросил поближе показать. И осторожно спрашивает: это икона-то не краденая? Как, вот что вы знаете? А продавец говорит: да нет, что вы, это какая-то бабушка принесла. Она стоит-то всего там какие-то копейки. Вон, платите там 300 рублей, вот, и берите, она ваша. Вот. И оказалось, что это именно та икона, вот так удивительным образом вдруг вернувшаяся обратно в обитель. И такого праздника в Борятине, когда она вернулась, не было никогда. Как свидетельствуют сестры монастыря, и духовенство, монашествующие, многочисленные гости, прихожане, паломники, подколокольный звон ликующий, вышли за деревенскую околицу встречать икону, встречать святыню. И вот она вернулась в родной дом, так, что храм не смог вместить всех желающих встретить ее. Вот удивительно такая история произошла почти вот в наше время. Сестры молились о возвращении ее. И вот действительно так и произошло. И игуменья Феофила написала службу чудотворной иконе Божьей Матери Ломовская. Ну, надо сказать, что матушка Феофила, настоятельница Богородицы Рождественской пустыни в селе Борятино, она еще и автор книг, которые очень любят взрослые читать. Да?
Например, книги «Плач третьей птицы».
А ты откуда знаешь?
Ну, нам мама читала фрагменты, когда были в монастыре. И вообще эта книга написана про то, какой должна быть жизнь в монастыре.
Угу, да, вообще это серьезная взрослая книга о монашестве.
Но,
да.
она написана с юмором, и мама почитала.
Какие-то фрагменты, да?
Да, и мама решила почитать.
Семейного чтения. Фрагменты. Да, да, да. Вот у матушки Феофилы есть несколько таких книг, которые связаны, мне кажется, с очень важными для взрослых людей вопросами внутренней жизни, молитвенной жизни, там, монашеской жизни. «Дерзая черь», есть такая книжка, «Рифмуется с радостью». И вот ту, которую сказала «Плач третьей птицы». Совсем недавно вышла в издательстве «Эксмо» книжка «Плач третьей птицы». Вот. И да, ну, несмотря на то, что он для взрослых, вот, оказывается, можно действительно и в семейном чтении какие-то фрагменты так с рассуждением почитать. Хорошо, а что еще ребятам запомнилось в обители?
Еще там, ну, запомнилось, что как сразу входишь в монастырь и сразу видишь кошку. Даже не одну, а больше. И в монастыре кошек этих больше 200. И после того, как стали подбрасывать их туда, то на ограде монастыря появилась табличка: подбрасывая в монастырь котят, вы совершаете грех.
Да, представляете, подъезжаешь к обители, а у него такая вот табличка на вратах. Но я не знаю, 200 ли кошек, но действительно там просто в обители такой кошачий рай, потому что сестры взяли на себя попечение за вот этих вот зверей, которые остались брошенными, подброшенными в монастырь. Вот они, монахини, принялись их спасать. И сколько их там, 200, не 200, но 60-70 точно есть. И мурлыки там, такие.
И там даже на каждом углу стоят там кормилки, домики.
Домики такие, да, 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 да. И очень смешно, очень смешно. Я помню, что мы смотрели, стояли перед дверью в сестринский корпус, и на нем грозная надпись: кошек не впускать, келейных кошек впускают только хозяйки. То есть келейные кошки, видимо, те, которые живут, да, в кельях. Вот, но у каждой кошки свое имя. Такое вот интересное попечение, да, отзывчивость на сердце, которое милует и кошек с котов. А у каждого кота какое-нибудь свое имя. Вот мне рассказывали про кота, которого назвали Звеня Савельич, и он получил свою книжку за то, кличку за то, что любит звонить колокол, подпрыгивал, цеплялся, говорят, за веревку, и раздавался звон. А в покоях матушки игумени несет послушание консьержки в холле кошка Джинджер. Вот она лежит на подоконнике, полежит, устанет, переберется на диванчик, но стоит на посту и смотрит, чтобы ни одна там мышь какая-нибудь не проскочила. Вот надо сказать, что эта история с котами и человеческой милостью к ним вообще да, известна. Например, помните, вот один из последних старцев Оптиной пустыни, старец Нектарий, у него есть такое, тоже был любимый животный, кот, он тоже любил кота, и сравнивал эту любовь к коту с отношениями удивительными древнего подвижника старца Герасима со львом. Да?
Ну, да, у него даже выражение было, что он старец Герасим был великий старец,
да.
И у него был лев.
Ага.
А мы что? Мы малы.
У нас кот.
И у нас кот, точно, да. Вот большим любителям котов, как вспоминают в мемуарах люди начала 20 века, был и святой патриарх московский Тихон. И вот я читала такие воспоминания, что пришли на прием к святейшему патриарху Тихону и волнуются, потому что все-таки к патриарху, к владыке пришли на прием, как вот он встретит, переживают. И вдруг смотрят из архиерейских покоев, и ходит огромный серый кот. Ложится на ковер, мурлычет, и, в общем, явно, что он чувствует себя здесь, как вот сыр в масле катаясь, самые различные беззаботные позы принимает, и сразу от сердца отлегло. Ну, думают, раз коты так себя чувствуют, то как же люди должны себя чувствовать в покоях у святейшего? И действительно, владыка вышел вслед за этим котом к ним, обошелся очень кротко, приветливо, просто, добродушно, все выслушал, все просьбы услышал. Вот так вспоминает о святителе Тихоне протоиерей Николай Князев начала 20 века. Ну вот интересно, что в обители у матушки Феофилы мы в храме с ребятами обратили внимание на одну и привычную, в то же время необычную икону. Вот если вы поедете туда, дорогие друзья, вы тоже обязательно обратите на нее внимание. Вроде икона привычная. На ней изображены очень наши любимые святые супруги, князья муромские. Кто? Петр и Феврония, да.
Да.
Но обычно, часто, скажем так, у ног Февронии скачет один белый зверек, не домашний. Кто это?
Кролик.
Кролик или зайчик, да, потому что в сказании о Петре и Февронии упоминается, что вот у нее рядом с ней скакал заяц, и был ей послушен. Но здесь, в обители, у ног Февронии изображен тот зверь, который так в таком обилии поселился в обители, во дворах и даже иногда в кельях, и сидит у ног Февронии.
Кот.
Маленький, да, серый, полосатый котенок. Вот можно обители помочь, потому что действительно сестры несут очень большие труды. У них и, ребята правильно сказали, огород есть, и теплица, и действительно множество удивительных попечений. Вот и об этих кошках, да, никому не нужных, пригретых там. У обители есть чудесный сайт. Мне кажется, ребята, он будет скорее интересен, наверное, родителям, потому что там появляются некоторые весточки, важные для семей. Например, о выходе каких-то фильмов, которые интересно посмотреть всей семьей. И если ваши родители откроют в интернете, наберут сайт feofila.ru, то там можно и много для себя полезного и интересного найти. И найти счет, на который можно какую-нибудь денежку в помощь сестрам обители перевести в их поддержку. Ну, а вот мы сегодня давайте повспоминаем о том, каких еще животных, кроме вот кошечки, которую мы приметили на иконе святых муромских князей Петра и Февронии, каких еще животных можно увидеть на разных православных иконах. Вспомним, узнаем, разузнаем, а главное подумаем, а почему это так? Почему звери такой честью достойны? Что это значит? Что это за знак? Ну вот как вы думаете, самое-самое распространенное, ну, домашнее животное, которое можно увидеть на иконах, это кто? Кто это? Самое распространенное животное. Кто это? Чаще всего можно увидеть.
Лошади.
Лошади. Точно. Почему? Да?
Потому что на них ездят.
Конечно. Множество святых всадников прежде всего у нас есть. Да? кого вы можете вспомнить? Кто изображает
Борис и Глеб.
Да, святые князья Борис и Глеб. Всадники. Кто еще?
Георгий Победоносец.
Да.
Георгий Победоносец, конечно. А вот святой Иоанн Русский, он, как известно, заботился о лошадях своего господина. И лошади очень чувствовали любовь человека и любовь святого. Они ждали его. Когда Иоанн Русский отсутствовал, они его ждали. И когда он приходил, от радости ржали, вот так, как собаки, знаете, бросаются приходу хозяина, виляют хвостом, лают, облизывают. Так лошади ржали от радости, как рассказывает его житие, как бы с ним разговаривали, когда он появлялся. Ну, святые Флор и Лавр тоже обычно изображаются вместе с целым там табуном даже лошадей. Ну, а скажите мне, а на какой иконе можно увидеть еще разных домашних животных, обычно которых пастухи пасут? На какой иконе можно и кого увидеть?
На иконе Рождества Христова.
Точно. Там вообще очень много животных. Вспомните, сколько животных изображено на иконе Рождества Христова?
Вол, овечка.
Вол, ослик, которые заглядывают в ясли, да, младенца Христа.
Овечки.
Овечки, да. И волхвы сами скачут, мудрецы. Или на лошадках, или иногда изображают на верблюдах. Да, вон сколько животных, да, изображено здесь. Но это, ладно, это вот, скажем, животные, которых человек приручил, и они издавна служат человеку. А вот, ребята, икона с дикими животными. Ведь есть такие дикие животные, которые удостоились чести тоже на святых православных иконах присутствовать вместе с святыми нашими подвижниками почитаемыми. Ну, например, наверняка вы знаете, что... Лев. Да.
Преподобного Герасима Иорданского.
Да. Да, почему? Как лев оказался вместе с преподобным Герасимом Иорданским?
Он вытащил ему из
лапы... Кто кому вытащил? Кто кому...
Преподобный Герасим вытащил льву занозу.
Да. И с тех пор лев стал вот служить ему и воду носил. Помните, как ослик, да? А когда преподобный Герасим умер, очень тосковал, очень тосковал.
И умер около могилы святого.
Да. То есть это похоже на проявление вот привязанности, даже любви, да? Вот, хорошо, а вот медведь, например.
У Сергия Радонежского.
И Серафима Саровского.
Да, совершенно верно. Вот двое самых любимых в русском народе святых, преподобный Сергий Радонежский и Серафим Саровский, они же жили отшельниками в лесу.
Они даже кормили медведей хлебом из рук.
Да, вот тоже интересно, что это значит. Да, что это за знак? Да, мы так вот разузнаем, а вместе с тем думаем.
Можно увидеть медведя рядом с святыми, как собаку.
Как собаку, да. Как собаку, дикие двери, звери огромные. Хорошо, бегемота можно увидеть на иконах?
Я не видела.
Можно, точно. Можно. Ты видел, Саша?
Я не видел, но я знаю, что можно.
Так, ну, Катюш, расскажи.
Отец Вина можно увидеть на иконе вместе с отцом Вина.
Да, это один из тоже древних подвижников.
Он жил на берегу реки.
Так.
И... местные жители приходили к нему и говорили, что кто-то уничтожал их посевы.
Ага.
И вот он стал на берегу у реки и тихим голосом сказал: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе не опустошать больше здешних полей».
Да, и что дальше произошло?
И тут из воды вылез большой бегемот и как будто бы кивал ему, соглашаясь с тем, что он сказал. И он уплыл вниз по течению, и больше его никто не видел.
Да, запретил бегемоту разорять всякие поля. И вот, вы знаете, это дивная совершенно икона. Вот отец Вина изображается, он стоит на берегу реки, перед ним река, и морда такая бегемота торчит. Бегемот его внимательно слушает, как вот разумное существо. Вот тоже интересно, примечаем, что бы это значило такое? Да, что это Господь, какие знаки нам подает? Хорошо, крокодил. Ну, раз бегемот, значит, крокодил теперь рядом. Крокодил, Саш, про крокодилов что-нибудь знаешь? Может быть, крокодил изображен на святой иконе?
У отца Елема?
Нет, что ты такое вспоминаешь? Как? Катюш, поможешь? Да-да-да, был
да,
такой тоже древний.
Под...
Отец Елий был такой, да-да-да.
Елий, да. Ему нужно было... Была одна история,
да-да-да,
как раз-таки с крокодилом.
Так.
Ему нужно было попасть на монастырь.
А там была река.
Да-да-да.
Там была река, несложно проходимая и вообще...
И полная, кишащая всякими опасными тварями.
Да.
Вроде...
Крокодилами.
Да-да.
И вокруг не было ни лодки, ни людей, которые могли ему помочь. И тогда он помолился Богу, и
оттуда...
из воды, из
вылез...
реки...
Вылез... Не бегемот на
вылез
этот раз.
Вылез крокодил.
Да-да-да.
Он подставил ему спину, и отец Елей сел на него и переправился через реку.
Да-да-да.
Крокодил как будто бы забыл, что ему нужно съесть.
Что да,
да. А голодные старики очень удивились и спросили, как же ты добрался, ведь в реке завелся крокодил.
Ага.
А отец ответил с улыбкой: Господь Бог послал мне ладью для переправы.
Да, такая ладья. И тоже это удивительный такой вот образ. Конечно, это древний подвижник, да, этот образ не часто, прям скажем, встречается, но вот река, по реке, как на ладье, плывет отец Елей, но под ним не ладья, а крокодил. Тоже совершенно удивительный образ. Вот тоже примечаем, что это за знак такой нам. Так, ну хорошо, давайте что-нибудь попроще, поближе к нам. Заяц, про зайца.
Ну,
про зайца.
С Февронии.
Да.
Петр и Феврония.
Да, 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 да. Там, где образ Петра и Февронии, очень трогательно обычно, прям вот как будто бы ножки или одежду Февронии лапками обнимает белый зайчик. Памятник Петру и Февронии, который стоит, между прочим, во многих городах есть памятники Петру и Февронии, вот обычно тоже у ног сидит такой послушный белый заяц. Но, вы знаете, есть еще одна святая, это уже не из не нашей земли, не русской земли, в Ирландии. Есть такая святая по имени Мелангелла. У нее тоже очень удивительная судьба. Можете поразведать, святая Мелангелла. Она всегда на иконах изображается очень трогательно. Она прижимает к груди, держит вот маленького пушистого зайчика. И дикие зайцы с ней жили рядышком всю жизнь и совершенно не боялись, вот как домашние кошки в рождественском монастыре, в монастыре да. Рождества Богородицы. И там, где она жила, и после этого на землях ее монастыря никто никогда не охотился на зайцев. Вот такая покровительница малых тварей. Тоже вот что это значит, примечаем. Хорошо. А вот такой страшный зверь, волк, например. Видали ли вы когда-нибудь на иконах волка? Можно?
Да,
не видал.
Я видела.
Да.
В Грузии есть такой святой отец Шио Мгвимский.
Да.
И была у него такая история, он тоже отшельник.
Да.
Вот. И жил, и у него были овцы, по-моему.
Давайте эту историю сейчас всем расскажем. А правильно, Варя совершенно перенесла нас. Уже мы были в России, заглянули в Ирландию, в Египет, там, где крокодилы-бегемоты. И тут мы в Древнюю Грузию.
Да-да.
И правильно ты назвала, да, удивительный святой, святой Шио изображается с волком на иконе.
Вот
мне хочется об этом святом вам рассказать. Вот что говорит его житие. Святой Шио сам был родом не из Грузии. Он пришел в эту страну издалека и стал отшельником. Поселился в горах, в пещерке. Но со временем люди узнали о его подвижнической жизни и стали приходить к святому. Притягивают святые люди других людей в поисках спасения. И вскоре вокруг его крошечной пещерки возникла довольно большая обитель. И вот, как говорит житие, по причине большого стечения народа к святому, окрестность вокруг наполнилась разными хищными зверями. И они пожирали коней, осликов, принадлежащих тем, кто приходил к святому. И вот однажды иноки не выдержали, пришли к святому Шио и сказали ему: «Что ж за беда? Доколе дикие звери будут причинять нам большой вред?» Святой Шио, услышав это, сильно опечалился, ибо, как говорит житие, имел жалость как к людям, так и к животным, и стал молиться и просить Бога, чтобы все звери той пустыни собрались к нему. Окончив молитву, святой вышел из пещеры. И что же? Перед ним, прямо как перед Ноем когда-то, было множество зверей со всеми их детенышами. Но только зверей не со всего света, а из тех, которые жили окрест.
Да.
Звери эти стояли с поникшими головами, как будто бы ожидали от святого Шио какого-то суда. И Шио стал с кротостью увещевать их, просто как людей, говоря: «Видите, смирение мое, послушайте меня. Я говорю вам, и знает Христос, как у меня болит сердце о вас, хотя вы и дикие звери. Богу угодно, чтобы эта пустыня наполнилась людьми, славословящими Его. И потому говорю вам, идите отсюда, выберите себе другое место для вашего успокоения и, отходя, не делайте вреда никому. А вот один из вас пусть останется здесь, чтобы пасти ослов моей братьи и тем заплатить за убытки, нанесенные вами». Когда святой кончил говорить, все звери пустились бежать от него, и остался перед ним один только волк, которому святой сказал: «Именем Господа нашего Иисуса Христа тебе повелеваю, с этого времени паси ослов братьей моей. За убытки же, которые понесли иноки, ты будешь питаться той же пищей, которую вкушаем мы. Выгоняй ослов утром, — продолжал святой, — а пригоняй вечером. И смотри, береги их. Я тебя назначаю пастухом». И волк повиновался словам святого. Каждый раз с холма он воем давал знать, что настало время выходить ослам на пастбище. И днем волк пас их на горах, а к вечеру пригонял к обители. Все дивились такому чуду. Но вот что еще особенно удивляло всех. Волк в продолжении всей своей службы не ел мяса. Он довольствовался только тем, что давал ему преподобный. И по утрам, и вечером он съедал по куску хлеба, намоченного в воде. Потом уходил в свою берлогу, выкопанную для него в горе самим святым Шио, близ его пещеры. И так год за годом, год за годом. Прошло 6 лет. 6 лет служил волк всей братии. А по прошествии этого времени он получил от святого Шио свободу. И вот как это было. Однажды, во время обычного возвращения ослов с пастбища, между ними не оказалось одного осла, принадлежавшего одному из иноков. Волк раньше обыкновенного пригнал в этот день ослов в монастырь и начал выть очень громко. Слыша вой, тот инок, хозяин осла, вышел из келии, осмотрел стадо и не нашел в нем своего осла. Полагая, что его съел сам пастух, волк, инок с гневом явился к святому Шио и сказал ему: «Ведь неслыхано же от века, чтобы волк пас ослов. Ты, отче, виновен в потере моего осла». А вслед за иноком пришел к святому Шио и волк, стараясь хвостом и глазами показать, что он невиновен. Заметив же, что его не понимают, волк ухватился зубами за посох того инока и стал тащить его за собой, как будто бы звал куда-то. и инок последовал за ним, хотя был очень испуган. Инок сказал: «Горе мне грешному, горе! Боюсь я, боюсь погубить душу мою. Я боюсь быть растерзан этим волком. Он погубил осла и теперь хочет, чтобы я погиб». Но святой Шива велел еще двоим из братьев следовать за волком. Иноки послушались и пошли. И вот волк привел их к пропасти. Смотрят, а там лежит осел. Упал и разбился насмерть. Поняли они, что волк-то совсем не виновен. Возвратясь, они объяснили все святому Шиву. И хозяин осла просил прощения. Святой же Шиву призвал к себе волка и сказал ему: «Ну что ж, ты уже довольно служишь нам. Благодарю тебя за это. Будь свободен. Иди к своим. И не делай вреда, братья мои. Пусть теперь они сами найдут пастуха для своих ослов. И чтобы более не винили в чем-нибудь меня, как назначившего пастуха». Волк, получив свободу, удалился от святого в горы. Да, ну вот удивительная история, конечно, хотя мы знаем подобные, как лев святого Герасима тоже пас ослов. Вот с тех пор и волк тоже занял место на иконе, где изображен святой грузинский Шио Мгвимский. Ну вот мы были вместе с Варей в монастыре, где когда-то произошла эта история, где подвязался Шио Мгвимский. И надо сказать, что в конце своей жизни этот святой удалился в затвор. И местом затвора он выбрал глубокую-глубокую яму, прям как в форме такого колодца.
Этот колодец, мы туда заходили. Там
да. Он сохранился,
раньше, да. Он сохранился. И раньше он спускался туда на веревке.
Да, он спустился туда и уже не покидал этого затвора. А помнишь, как вот еду ему тоже, еду туда ему?
Он раз в год иногда поднимался по веревкам, еду ему спускали в корзинки на веревке, вот, и питался он там только хлебом и водой.
И просворами, по-моему, да?
Да, а мы туда попали уже через ход.
Да, мы не по веревке туда спустились, мы там, значит, по всяким тайным ходам оказались глубоко-глубоко под землей, собрались там.
И вот эта яма 15 метров глубиной, там довольно тесная, пыль, и вообще непонятно, как в этом живешь. И тогда мы все собрались и спели «Царю Небесный».
Да, стали молиться «Царю Небесный». Да, потому что действительно, помните, как замечательно говорится в одном из псалмов, то, что везде Господь: «Взойду на высокие горы, и здесь ты, на земле, в лугах, полях, лесах, и здесь ты, сойду под землю, и там ты, Господи». Вот так спасались святые подвижники и в горах, и в пустынях, и в лесах, и даже глубоко под землей, в затворе. Ну вот смотрите, мы с вами вспомнили несколько таких историй, связанных с послушанием диких зверей человеку. Вот как вы думаете, все-таки, как разумеете, о чем это? С чем это связано? Почему? О чем эти истории напоминают человеку? О чем они говорят? Как вам кажется?
Мне кажется, они напоминают о том, что раньше между всеми был мир.
Раньше это когда?
Это до того, как Адам и Ева попробовали.
Старый Завет.
То есть мы как бы...
Запретный плод познания.
Да, мы как бы вновь вспоминаем о неком райском состоянии, да?
Да.
Когда между человеком и между животными был мир, да? Было... послушание зверей человеку, вновь как бы эта картина рая перед нами открывается. Да.
Это напоминает о том, что Господь одинаково милостив и к людям, и к животным, и его слушаться, и люди, и животные. Вот, и крокодила святой призывал
именем Божьим,
именем Божьим. Угу. И бегемот, и...
Да, и... да, да, да. Да, вот интересно, что один премудрый человек, как раз вот рассказывая о чудесном послушании льва преподобному Герасиму Иорданскому, он в заключении тоже объясняет, что это такое было, что это за знак, что это за вразумление нам. Он говорит, вот то, что произошло, это не потому, что лев имел разумную душу, но это произошло по воле Бога, который показал нам, в каком послушании когда-то находились животные в раю у Адама, прежде чем он приступил заповедь Божию, был из рая изгнан. Да, это вот вы правильно уразумели. Еще что-нибудь, как вам кажется, есть еще тут о
напоминает
чем подумать?
О чувстве благодарности, что оно есть у всех.
Да.
Не знаю, произошла такая история, мне рассказывали, что... утопал гепард.
Да, страшный дикий зверь. Да, я тоже знаю эту историю. Ага.
И мужчины его спасли.
Угу. Не побоялись. И, прыгнули в воду, чтобы спасать гепарда не из зоопарка, не из там цирка, а просто вот погибал дикого, дикий зверь. Мужчины бросились в воду. Удивительно. На самом деле, надо было решиться, конечно, чтобы спасти гепарда. Так, и что дальше было?
Гепард своего спасителя обнял и положил на него голову.
Да, да, да. Да.
То есть его спасли не потому, что ему там указали, что он нужен для зоопарка, а потому что они сами спасали животного как живое.
Ну,
как,
просто не
как себе равного.
Да. Да, просто не могли предъявить. Это удивительно. Такие истории, между прочим, очень часто вот в сетях, там в интернете, где-нибудь вдруг появляются истории какого-то вот чудесной благодарности совершенно диких зверей своим спасителям. Спасителям, которые сердцем своим отозвались на какую-то вот беду зверя. Да, откликнулись, и вдруг зверь благодарит, прям вот как будто бы он ручной, да?
Как
он, конечно,
лев.
Да, 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 да. Только вот святые, о которых мы с вами вспоминали, вот они обладали действительно такой удивительной силой Божьей, Духом Святым, да, которые звери чувствовали и с радостью служили им, как когда-то вот... пребывая с Адамом в раю, служили самому Адаму, видели в святых образ Божий. Да? А тут вот эту историю, которую рассказала Катя, это история не про святых, да? Вроде бы не про послушание зверей святым людям, но в этом кратком миге вот такого вот открытого человеческого сердца на нужду зверя вдруг возвращается какая-то удивительная, да, вот такая вот любовь. Ну, вот если попытаться кратко так сформулировать, как вот все-таки следует человеку относиться к животным. Вот помните, у Соломона Премудрого есть такие слова, вы наверняка их знаете: блажен тот, кто из котов милует. Да? Помните такие слова?
Да, да.
Праведный печется и о жизни скота своего блажен, и же и скоты милуют. Правда, уже в прошлом веке, в 20-м, еще один премудрый человек дополнил эту фразу и сказал: блажен, кто скоты милует, но скажен, то есть в просторечии сумасшедший, скаженный, да, сумасшедший, кто скоты любит, и этим сравнял их с человеком. И вот тут я вспоминаю тоже еще одного юношу, нашего с вами современника, и одного из тех, кто, как многие юноши, мечтатель о хорошем домашнем питомце друге. Он был в течение многих лет, и вот, наконец, ему подарили собаку. И я спрашиваю: ну как, вот теперь ты хозяин собаки. Ему 14 лет, он мечтал там с 8 лет о собаке. Он говорит: знаете, это такой потрясающий опыт. Я думаю, что же он мне расскажет? Наверное, будет рассказывать, как собака его с какой любовью встречает, как она умеет благодарить. А он говорит, нет, вы знаете, я когда завел собаку, я очень хорошо понял, что именно имеется в виду в молитве, которую мы так часто произносим. В какой молитве? Ну вот там вот, что вот я хуже скота. Человек исповедуется, я хуже скота. Как это так, ты понял? Как это связано? Да вот, говорит, я понял, что я хуже скота. Как ты это понял? Вот, ну помните, спрашивает Анастасия Васильевна, там говорит, что и скоты, я вот такое творю, что скоты бессловесно этого не делают. Что такое? Что ты имеешь в виду? Говорит, ну вот представляете себе, я смотрю на свою собаку и вижу, насколько она ласкова, насколько она послушна, насколько она благодарна вообще за любую мелочь, которую получает от меня своего хозяина. А я, живя со своими домашними, часто бываю более ласков со своим псом. А на домашних бывает и когти выпущу, и слово доброе забуду сказать. Так что, говорит, я теперь, когда каждый раз читаю молитву, что я горею скота, да, и скоты бессловесные не творят того, что я творю, я все время себя укоряю. Вот надо, вот думаю, вот мне есть, у кого Господь послал мне поучиться, даже вот у маленького щеночка такого. Да, ну вот как вы думаете, а вот почему... Часто тоже премудрые люди, они говорят о том, что к животным нельзя иметь вот такого сильного пристрастия человека. Нужно только сердце иметь, которое всякого милует. Как вы думаете, чем вот это может быть опасно? Вот такая вот сверхлюбовь к щенкам, там, к котам?
Потому что он может стать как бы кумиром. И в заповеди сказано, не создавай себе кумира, кроме Господа твоего.
Интересно. Да, может стать тем, вот кому ты служишь. Да, ты служишь с утра до ночи. Ну, может быть, да, иногда такое случается.
Ты можешь забыть там...
Послужить кому-нибудь, да. Кому ты вообще призван послужить. Да, собаку накормил?
Накормил.
Гулять вывел?
Вывел.
За ухом почесал? За одним, за другим, обнял, слово ласковое сказал. Мама пришла, сказала, так, хватит, пора за уроки браться. Маме рявкнул, сказал, сам знаю. Да? Вот такое, к сожалению, вот это интересная такая штука. Вот да. Многие тоже дети об этом говорят, наблюдали, что появляется какой-нибудь питомец в доме, и столько новых каких-нибудь ласковых, чудесных чувств по отношению к нему. Но не всегда эти ласковые, чудесные чувства на всех распространяются в доме. Обращали такое внимание?
Да.
Да, точно. Ну, скажите, а как вы вообще думаете, вот почему все-таки детям и взрослым так радостно бывает среди животных и вместе с животными находиться?
Животное прививает такое как бы чувство уюта. Оно мягкое, благодарное.
Угу.
Приятные. И просто хорошо с ним находиться рядом.
Угу. Сашка, а ты как бы сказала, почему вот так вот, например, говорят кому-нибудь, поедем с тобой сегодня на Лосиный остров, на Лосиную ферму? Кто-нибудь был на Лосиной ферме когда-нибудь? Расскажите. Это вы что вы сказали? Не поедем. Или сказали, о, здорово, пойдем.
У нас была экспедиция, мы шли туда. 2 часа, мы все устали, вот, и вообще никуда не хотелось идти. А когда пришли туда, как бы сразу стало хорошо, и забыли о том, что шли туда очень долго.
Расскажи немножко, что там на лосиной ферме?
Очень приятно было смотреть на то, как маленькие лосята лижут соль. Ага. Такой большой кубик соли, вот, им это очень полезно. Вот, и вообще они такие хорошие, и морковку лосям взрослым давать.
Угу. То есть это очень трогательно и, общаться еще, с животными.
Еще олени там были, и было очень приятно даже побыть поближе к ним.
Вот почему это так для человека приятно? Вот как вам кажется? Почему?
Мне кажется, потому что, ну вот, животные, они вот, человек, он может... обмануть.
Да.
А животное обмануть не может.
Угу.
Разве что хитрая лисица. В сказках про нее говорят. Но на самом деле то обмануть животное не может.
То есть тебе кажется, что между человеком и животным возникают какие-то вот очень, не знаю, доверительные теплые отношения, что ли? Да. Что-то такое?
Да, доверие.
Угу. А ты как скажешь, Катюш?
Я соглашусь с Сашей и скажу, что животные относятся, ну, как мне кажется, ко всем людям доброжелательно. То есть это у людей есть такое подсознательное чувство, там, вот с этим человеком я не хочу общаться, он какой-то не такой, а вот с этим я буду общаться. Животные не так к людям относятся, как человек к
людям. Животные относятся, ну, конечно, смотря какие животные. Вот, например, лошадь относится к человеку как, ну, давай садись на меня, давай я тебя покатаю. Это относится и к прирученным оленям, и к прирученным лосям.
Ну, да. Чтобы они так относились к человеку, надо быть как бы, ну, привычным. Они
нужно, чтобы у них уважение было.
Да.
Да. Нужно их покормить, чтобы они к тебе привыкли.
А собаки и кошки не так, да? Собаки и кошки совершенно по-другому. У кого есть дома кошки или собаки?
Мне хочется черепах.
У меня есть черепаха.
Ну вот черепаха, пожалуй, с такой благодарностью не будет тебя встречать вот и радостью, когда ты приходишь.
Нет. Знаете, вот утром его черепаху всегда кормит папа, но иногда, когда прихожу я к черепахе, он, значит, аквариум маленький, то есть не море, океан ему, а маленький, а квадратненький аквариум. И, значит, когда он видит, что кто-то к нему приближается, он начинает в стенку быстро плыть. Я думаю, ой, как ему нравится, что я пришла, вот сейчас он рад мне. Но он просто есть хочет,
да, Это совсем другое.
Я хочу черепаху, потому что вот когда мы были тоже в Грузии в монастыре, там был прудик. И там была черепаха на плоту со штурвалом. Вот. И как-то приятно стало ее видеть. Вот. И еще у меня есть книга такая, рассказы матушки Маркеллы. Ну, это матушка, которая живет в Иерусалиме, при монастыре. Вот. И у нее много общения с животными. Вот, у нее там и краб был, и сом, и кот Бартик, который ее от змеи защитил. Вот, и у нее была черепашка Чичуня, вот, которая вот, она сухопутная, и писала, что когда матушка Маркелла приходила, то Чичуня ползла прям к ней.
Не для того, чтобы попросить поесть?
Нет, не для того, чтобы просто жалость, было приятно, вот. Еще запомнилась картинка из книжки, там, где у обогревателя, за окном дождя у обогревателя лежит кот серый, а у него на голове черепаха. Вот, и в книге написано, что прям и Барсик боялся пошевелить головой, чтобы не обидеть и не сделать плохо черепашке.
И еще дополнить про
вот
кошек.
Там было рассказ, мне Варя зачитывала, что вот эта самая черепашка научилась в дверь своим панцирем стучать.
Да,
вот. Сидит матушка Маркелла, вот, и слышит, кто-то в дверь стучится, открывает, а там маленькая черепашка стоит.
Слушайте, это значит, это слово в защиту черепах, да?
Да.
Я сравнила их с котами и с собаками, которые очень любвеобильны, как правило, да? И сказал, что черепаха, вот она не такая, ее не так интересно.
Вообще, могу посоветовать. Это книжка такая.
Скажи еще раз, как она называется?
«Рассказы матушки Маркеллы».
Угу.
Там очень много всего
очень
было.
Очень интересно.
Вот эта матушка, еще запомнился рассказ, как у нее была уборка, и она протирала полочку для икон, и ей на голову спрыгнул ядовитый паук.
Так.
И она медленно с ним шла на голове по всему дому, вышла на улицу, там стряхнула его, заперла дверь и молилась Богородице о том, чтобы она защитила ее о врагах видимых и невидимых. Вот. И еще матушка Маркелла постирала змею.
Однажды в машинке.
Она постирала змею, и она ее не укусила.
Вот. Слушайте, интересно. Интересно.
Я, в общем, могу посоветовать.
Ну, кошки, они бывают не только и собаки для ласки, но в основном кошки, вот, особенно деревенские, вот был случай в деревне. деревенские кошки, значит, у нас в деревне редко кто болел, потому что кошка одна у нас была, которая, если кто-то заболел, она подходила к этому человеку, ложилась на него, если у него был кашель и болело горло, или рядом просто лежала и мурчала. И через пару дней человек выздоравливал. И достаточно долгое время после этого не болел. Кошка такая лечебная была.
Да, про кошек говорят, что они чувствуют часто, что у человека что-то болит, лягут рядышком, да, помурлычут, согреют.
И вообще животные, это мое мнение, животные понимают человека в некоторых случаях гораздо больше, чем человек их понимает.
Иногда кажется, да, иногда так кажется. Но смотрите, как интересно, сколько мы связали какой-то свой опыт людей, которые живут в 21 веке, опыт в отношениях и восприятии животных с вообще вот опытом древних подвижников, которые тоже относились вот к таким тварям божьим, к скотам, да, с милостью. Ну, есть нам чему поучиться и друг у друга, и даже у животных, и, конечно, тем паче, и у тех святых, которые именем Божьим крокодила превращали в ладью. Ну что ж, друзья, мы сегодня с вами вглядывались в изображение на иконах рядом со святыми животных и размышляли о том, о чем это нам говорит, что это за знак такой. Мы с вами путешествовали в Богородично-Рождественскую обитель в селе Борятино Калужской области. И, конечно же, мы обязательно хотим сказать о том, что помочь обители можно. И зайдя на сайт filofilo.ru и просто переведя какую-нибудь свою малую посильную лепту на счет. Давайте мы прямо сейчас скажем этот счет, да, нашим слушателям.
Давай.
Вот. Ну, записывайте, дорогие друзья. Будут сестры рады даже самой маленькой денежке в помощь обители. Это Сбербанк. А дальше записываем цифры.
4, 2, 7, 6. 2-2-0-0-1-1-9-1-2-6-0-0.
Угу. Давайте еще разок повторим. Вдруг кто-то раз и поможет, придумает, как это сделать.
4-2-7-6-2-2-0-0-1-1-9-1-2-6-0-0.
Ой. Хорошо, чтобы кто-нибудь что-нибудь там, да, перевел, помог сестрам.
Будет бы хорошо, если бы кто-то помог этому храму, потому что он очень
большой
хороший.
И прекрасный.
Да, 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 да.
Там очень красиво, и все очень приветливы.
Сегодня нашу программу вели Анастасия Абрамова и соведущие ребята из детских студий Центра для детей и родителей Рождество Екатерина Молоток, Варвара Кадр, Саша Кадр. Программа наша подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. А песни прозвучали в исполнении Людмилы Ершовой. До свидания, дорогие.
До свидания.
Такие были времена в Эдемском том раю. Адам давал всем имена и птицам, и зверью. Он рыбам имена дарил, и бабочек, и пчел. Он именами наделил, он именами наделил, он именами наделил, и каждую учел. Он именами наделил, и каждую учел. Гиппопотам и носорог, жираф и лев, и кит, и даже маленький жучок им не был позабыт. Из всех, кто плавал, летал, кто ползал и ходил, Адам по имени назвал, Адам по имени назвал, Адам по имени назвал и каждого любил. Адам по имени назвал и каждого любил. Назвал деревья и цветы, и каждый корнеплод. Адам с творением был на ты, он Божий знал народ. С улыбкой он на все смотрел, трудясь не уставал. А не хватало слов, он пел, а не хватало слов, он пел, а не хватало слов, он пел и Бога прославлял.
но не хватало слов, он пел и Бога прославлял.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».